Дорогие мои, продвигаемся вперед. И первопроходцы, можно сказать, смело. Потому что духовную науку в свете его, в свете христологии не разрабатывается, пока они не удосужились до познания мировоззрения Спасителя. Но импульс Спасителя, импульс Христа все же проходит в духовной науке. Люди, дорогие мои, это понимают или не понимают, это не касается эволюции. Когда дух эпохи приносит нам священную мудрость, ну, элементарно, он же хорошо знает, что люди пока к этому не готовы, и еще долго не будут готовыми, да? Но инспирация подается, потому что подсознательное сознание, божественное сознание, в конце концов, сознание ночи. Когда человек спит, является божественным существом, эфирное тело, физическое оставляется. Божественное астральное тело и я присутствуют в духовных иерархиях. Поэтому им же нужна пища, дорогие мои. Мы же хорошо знаем, что физическое тело нуждается в физической пище. Но физическая пища – это нечто приходящее. В духовных мирах человек не может унести ту пищу, которую насыщает человек физического тела. Это уже говорит о том, что оно совершенно приходящее, оно иллюзорно и временно поддерживает жизнь физической жизни. Да? Но мы являемся последователями духовной науки и должны уже очень хорошо знать для нас элементарную истину. Не только физическое тело, но и душа, именно душа нуждается в пище. Какой пищи? Внеземной пищи. Это уже преодоление материализма, преодоление уже атеизма, преодоление инерции 20-21 столетия. И тем самым, когда человек принимает эту мысль или хотя бы слышит, вот услышал, все. Остальное уже дело времени. Потому что со временем мы же должны хорошо знать, что мысль, дорогие мои, чувства, они путешествуют. Вот вы приняли хорошую мысль или плохую мысль. Мысль начинает путешествовать в нашем внутреннем, душевном, духовном организме. Ну, мы же не материалисты, дорогие мои. Мы же знаем, что существует душа, дух. А некоторые видели, существуют ангелы и так далее. И поэтому душа жаждет пищи. Мы уже большой шаг вперед делаем в сознании, в психологии, если сознаем, если серьезно принимаем, что помимо физического тела, душа нуждается в пище. Ну, уже элементарно. Отсюда уже мы ставим правильный вопрос. А какая пища пригодна для душевной жизни? Я не говорю о духовной. Душевное тело, наше душевное существо, астральное тело, жаждет пищи. Какой пищи? Разумеется, неземной. А неземная пища как притекает к нам? Не из материализма, не из научного мышления, не из физического мышления. Мы уже отграничиваемся. Абсолютно ограничено, что то, что подается нам земным сознанием, это непригодно для души, дорогие мои. Что делать? Душа не принимает. Но есть такая большая опасность. Если человек будет подавать себе только физическую пищу, только земные ценности, душа вместе с телом погибает. То есть часть души полностью отделяется. Отторжение происходит от вечной души. Ну, мы элементарно знаем, должны знать, что вечная душа – это бессмертная сущность нас. Ей не грозит никакие опасности. Но дело в том, что душа может развиться, развиваться, дойти до совершенства, а может стоять как семя, которое не дает своих всходов. Да? Поэтому душа, не принимая пищу, то, что ей нужно, эта часть души отделяется от человеческой бессмертной души и отмирает вместе с физическим телом. Мы должны постараться подавать душе такую пищу, которая ей пригодится для вечности. Поэтому первые проблески искусства, первые проблески шедевров, там поэзии, музыки и живописи, это приемлемо для души, потому что там сквозит вечность. Там сквозит вечные ценности, самые благородные чувства, самые благородные мысли и так далее. Поэтому очень важно, какую пищу мы подаем. Мы это должны, я надеюсь, что мы это очень хорошо осознаем. И это стимулирует тому, чтобы мы подавали душе пищу. Как каждый день мы подаем пищу для физического тела. Правильно? Три раза. Ну, минимум, я говорю. Или два раза минимум. Да? Поэтому, когда мы уже ставим вопрос, какую пищу мы должны подать душе, как порадует ли душу, когда мы делаем подарки близким, да? Приносим радость душевную, правильно? А как мы порадуем душе? Мы порадуем душе, если будем познавать элементарно, как вы прекрасно знаете, уже пока я скажу, это 8.32. Душа радуется, принимает свою пищу и продолжает развиваться для того, чтобы возойти до вечности. Вернее говоря, исходя из духовной науки, мы должны точнее сказать, душа должна пробудиться в вечном мире. Мы должны помочь, чтобы душа пробудилась в духовных мирах, пробуждение, так как она существует и требует правильного развития, правильного направления, что самое главное. Как мы видим вокруг себя, это, оказывается, очень большая проблема для очень многих людей. Люди не хотят принять истину, не хотят принять истинную красоту, истинные добродетели. Тем самым душа чахнет, и потом происходит отторжение. Душевная часть отрывается, и Ариман, и Люцифер, они очень стараются, чтобы оторвать как можно больше у человека, у человеческой душевной части. И здесь противостояние единственное. Правда. Истина. Не ложная, а истинная мысль. Вот это спасает человека. Поэтому, когда Господь говорит, я есть истина, он является спасителем. Истина является спасителем. Мы делаем замену этого слова, это не мы, по сути дела. Истина – это Христос. Он сам говорит, я есть истина, я есть путь. Значит, когда мы направляемся правильным образом, и посмотрите вокруг нас, должны мы осознать, что очень многие слышали о духовной науке. Очень многие взяли в руки лекции доктора. А кто стал последователем? Кто стал учеником? Очень мало, дорогие мои. Но мы это можем оправдать тем, что это начало, мы пионеры, первые шаги делаем, но в основном все же мы должны констатировать. Душа, не принимая пищу, чахнет. И мы должны это очень серьезно осознать. Пища каждодневная, которую мы подаем физическому телу, также мы должны стараться вот в этом пробуждении нашей серьезности, пробуждении нашей человечности. Мы должны сознавать, что если мы не читаем истину, истину, разумеется, мы не подаем пищу душе, и душа чахнет. Если мы это остро будем осознавать, это уже есть серьезное отношение к духовной науке. Я прямо скажу, серьезное отношение к Святому Духу. Это пробуждает все же. Особенно российской душе это очень приятно услышать Святой Дух, потому что это страна Святого Духа. Потому и очень сильно в свое время разовьется духовная наука именно в российской душе. И этого ожидает не только доктор, но этого ожидает и Европа. То, что сейчас творится, я сейчас не хочу сразу же тянуть к политике, не хочу к этому вопросу возвратиться. Большая опасность ожидает российской душе, потому что знают, дорогие мои, мы должны очень это хорошо осознать. Знать, что земная эволюция зависит от шестой культуры. А руководителем шестой культуры это славяно-германская душа. Негативные общества, они очень хорошо знают. Они всегда осведомлены. Они знают и о докторе, и о спасителе, и о том, что эпоха Святого Духа настала. Что они могут, единственное, я сейчас слова доктора говорю, между прочим, что они могут? Клеветать на личность. Нападать на личность. Потому что нападать на мировоззрение, они хорошо знают, что это не получится никак. Исковеркать текст не получится. А вот нападать на человека, это легко. Потому что человек все же имеет какие-то, да, отставшиеся качества, какие-то пороки и так далее, и так далее. Нападать на индивидуальность доктора, это очень обильно нападает вся европейская интеллигенция. Так что, а мировоззрение, это мировоззрение само себя защищает. Это откровение Святого Духа, откровение Михаила. И мы должны элементарно признать, что победить Михаила это вообще невозможно. Потому что Михаил это лик Христа, лик Спасителя. Кто может против него пойти? А вот против тех личностей, которые принимают, там можно нападать. И они это хорошо знают. Одним словом, не стоит даже о них. Самое главное, дорогие мои, чтобы мы очень серьезно, аргументированно, это аргументированно, знали бы откровение духовной науки. Михаил, Спаситель, потом чуть ниже Утешитель, и потом уже люди, которые преданы духовной науке. Первопроходцам всегда очень трудно, потому что они сами самостоятельно должны доразвиться до познания истины. А когда духовная наука будет всеобщим достоянием, тогда легко людям подойти, и тогда же очень легко и они все отойдут. Гарантия дается в Евангелии, к сожалению, это 6 глава, когда очень многие оставили Спасителя. Я всегда, когда это вспоминаю, просто удивляюсь, как можно отойти от Спасителя. Да? Какие личные амбиции, уродливые амбиции, как будто якобы умничание и мудрости они имеют, что они пришли к источнику вообще всей жизни человечества, они отходят от Спасителя. Да? Остались очень немногие, да? То же самое будет, начиная с 20-го столетия. 20-е столетие чем отмечается? Очень значительным тем, что приходит, дорогие мои, совершенно новое отношение к Спасителю, новое отношение к истине, новое отношение к Святому Духу. Новое я подразумеваю, и вы должны вместе со мной сразу вспомнить, что новое – это свобода. Свободное постижение истины, красоты, мудрости, вечности и новое постижение Спасителя. Потому что от Спасителя раньше ожидали милость. И было правильно, разумеется. А сейчас от Спасителя ожидают силу свободы. Если мы силу свободы не примем, если мы сами не станем свободными существами, приближение Спасителя нам не помогает. Потому что в эпохе свободы сами должны достичь всего. А для этого абсолютно все условия существуют. Какие условия? Умственное развитие до максимума доходит. Эстетическое развитие, пожалуйста, обильно. Живопись, музыка, поэзия, проза. Обильно, все уже готово. Человек готов принять истину. Готов принять божественную красоту и божественное понимание вечности. Так как ариманические существа, люциферские существа тоже знают о вечности, но они не знают о вечности, дорогим, рая, верхнего, Девахана. Они не соприкасаются с этим, иначе тогда они тоже были бы святыми. Да? Как архангел, ангел и архай. Да? Поэтому это не так просто, дорогие мои, находиться в духовных мирах и знать все. Это не так просто. В духовных мирах существуют очень многие существа, которые вообще дезинформации носители, дезинформации. Трудно, поэтому это все решается на земле. И, как мы знаем, самые прекрасные, благородные мысли – это в том, что человек должен помочь небесным существам. Вот и какая высокая амбиция, да? Очень высокая ответственность вместе с этим. Ты должен помочь ангелам, архангелам и архаям. Потому что приходит нечто новое, дорогие мои, не только для человека. Нечто новое и для ангела, и для архангелов, и архаев существ. Третья иерархия. Потому и духовная наука нам говорит, что ночью, дорогие мои, вспомните, ангелы прилетают к нам ночью и шарятся в голове. Найти что-либо для них приемлемую пищу. Шарят и не находят ничего. Улетают голодными. А для тех, те головы, которые приняли что-то хотя бы из духовной науки или из Евангелия, ангелы находят обильную пищу для себя, для личности. Потому вот мы должны очень хорошо знать, дорогие мои, это очень важная идея, очень сильная идея, причем, и очень трудная. Мы не напрасно живем каждый век, каждый день. Вспомните Евангелие. Хватит для каждого дня своей тяжести. Мы, обывательское наше сознание не постигает, что каждый день это нечто неповторимое. А божественное существо знает, что то, что завтра произойдет в человеческой душе, это для них нечто новое, неповторимое. Они не знают, они потому и прилетают. Ну, элементарно, зачем им прийти каждую ночь? Они ожидают каждый день что-то новое. Каждую ночь что-то новое. И мы, душа наша преподносит, душа воспринимает или не воспринимает что-то новое, что-то значительное. А новое всегда воспринимает, потому что день приносит душе нечто совершенно новое, удивительное. Просто человек не воспринимает. Он пока не до такой степени утонченный, чтобы воспринимать каждый день как божественное откровение. А для ангелов, то, что ты прожил каждый день и в каждую ночь, там уже он находит для себя пищу. Разрушительную или восстанавливающую. Да? Поэтому, когда мы постигаем истину, мы помогаем, как мы часто говорим, мы помогаем себе, помогаем другим, но не только другим, но и иерархическим существам. Потому что сейчас, в 21 веке, воспринять что-либо от истины, это нечто неповторимое. Каждый день не повторяется, потому и день меняется днем. Это мы думаем, что день похож на другого. Ничего подобного, дорогие мои. Для гениального человека каждая минута дорога, потому что что-то происходит в душе человека. А тем более для ангела. Это говорит о том, что очень значительно, как мы проживаем каждый день. Но вернее, что мы воспринимаем, что мы почувствовали. И мы должны фиксировать что-то новое, что-то хорошее, что-то возвышенное, что-то неординарное. Вот это и есть достоинство души человека. Тогда мы действительно правильно принимаем весть духовной науки. А почему это происходит, дорогие мои? Из духовной науки мы должны очень хорошо знать, что ночью физическое и эфирное тело остаются в постели, а астральное тело и я оставляю. В основном головную часть. В основном. И это уже считается, что астральное тело оставляет физическое тело, но в основном головную часть оставляет. А что происходит? Мы, дорогие мои, из эзотерики это должны очень хорошо знать. Вообще мы должны эзотерически быть образованными. Почему доктор говорит, ангел живет так, архангел так, ночью происходит днем. Почему? Это есть наша пища. И когда мы возвращаемся в духовный мир, мы становимся зрячими. Видим зрячими, становимся и видим очень хорошо. А те, которые ничего не проносят, у них не открываются глаза. Вы это, я думаю, что вспомните, я часто подчеркиваю. Значит, что происходит ночью? Ночью человек из астрального своего и я существа смотрит на эфирное целое и видит, что вся мудрость мира, мудрость всей вселенной находится вот в этом спящем человеке. Потрясающая истина раскрывается для каждого астрального тела и для я существа, для вашего, нашего, для всех. Человек, который отходит от физического эфирного тела, в сущности, он находится как бы в состоянии после смерти, да? Относительно, разумеется. Но видит, что в эфирном теле заключена вся мудрость мира, но не только вся мудрость мира. Позвольте мне сказать, что я уже присоединяю к этому, и вся красота художественного мира находится в эфирном теле. В эфирном теле мы являемся великими, величайшими, космическими художниками, космическими музыкантами, космическими зодчими, писателями, поэзиями. Это все заключено, находится в эфирном теле, которое непосредственно связано с миром эфира. Квинтэссенция всего эфирного мира находится в каждом отдельном индивидуальном эфирном теле. И человек ночью видит, что он является великим художником, великим композитором, великим поэтом и мудрецом. Вот не может перенести физическую дневную жизнь. Вот в этом загвоздка. Здесь, разумеется, настоящий Люцифер Ариман. И они говорят, а ты сам развился до этого? Нет, тогда приходи как обиватель. И человек воплощается как обыкновенный человек. Ничего не приносит из этого колоссального космического богатства. Если бы это не было, тогда мы не достигли бы совершенства. Все совершенство в нас находится. Абсолютно. Это глубокое познание в духовной науке. Мы являемся и воистину микрокосмическими существами. А микрокосмос объемляет все. Он и архитектор, и композитор, и писатель, и все-все. Но только мы должны доразвиться до этого. Для этого нужно нам время. Вот дается время. 5000 лет. Приблизительно за 5000 лет мы должны стать величайшими индивидуальностями. Для развития именно этой индивидуальности и дается нам духовная наука. Духовная наука – это инструмент, чтобы открыть все сокровища мира в области художественного, в области мудрости, в области вечности. Золото, ладан мира. Это все в нас находится. Нигде не надо нам искать что-либо. Все находится в эфирном теле. И ночью мы это созерцаем. А потом мы созерцаем уже астральное тело. Ночью. Созерцая эфирное тело, мы насыщаемся мудростью Вселенной. Насыщаемся красотой Вселенной. Мы являемся великими художниками. Очень высоким человеком искусства мы являемся. Но потом мы смотрим на астральное тело. А в астральном теле заключена вся наша прошлая земная жизнь и вся наша доземная жизнь. И это мы созерцаем. Это намного богаче. Это удивительная сфера, это чисто божественный мир, который созерцает человек ночью. И опять, что приносит из этого? Разумеется, основа, опора и стимул является 8.32. Является, насколько мы познаем духовную науку, потому что все то, что мы говорим, мы должны очень хорошо знать. Все то, что мы говорим, все это течет к нам через духовную науку. Абсолютно все. Вся мудрость, вся красота, вся музыка, вся космическая, все заложено именно в духовной науке, потому что духовная наука есть откровение Вселенной. Откровение самого Спасителя. Можешь, чтобы какая-то ответ не существовала в этом? Невозможно. Антропософия универсальна во всех отношениях. Поэтому люди, которые ничего не понимают, например, в искусстве, или в музыке, или в живописи, да, они когда начинают читать духовную науку, у них открывается способность. Потому что это все заложено в человеке, просто его надо открыть. А открыватель, податель духовной помощи, это утешитель, да, как мы их очень хорошо знаем. Поэтому самый основной акцент мы делаем на то, чтобы изучали утешителя, то, что он нам оставил. чтобы нам открыть все врата всех сокровищ, подразумевается все, и чистое ясновидение, и музыкальное, и так далее. Но сейчас наступает великая эпоха, дорогие мои. У нас открываются возможности в сторону ясновидения, яснослышания, ясночувствования. Колоссальное богатство течет к нам, и через духовную науку мы способны раскрыть все врата. Через сознание, разумеется. Поэтому, как доктор говорит, Христос является душевным врачевателем человечества. Это надо очень точно понимать, дорогие мои. Душевный врачеватель подразумевается разум, чувство и воля. Разум – это мудрость, чувство – это красота, а воля – это вечность. Поэтому душевный врачеватель, спаситель, когда мы переводим, это человеческое разум, чувство и воля, да? А в чувстве собираются все сокровища второй небесной иерархии через астральное тело. Через астральное тело мы видим духов формы, духов движения, духов мудрости, что они делают, как они открываются, как они богаты во всех отношениях. В сфере золота, ладани мудрости, то есть вечности, да? И это все в нас находится. Самое важное это, а так, что небесный мир живет для себя, а что нам от этого, да? Это все в нас проходит ночью, дорогие мои. Я не хочу сказать, как сквозняк проходит для некоторых, но в основном это так. Все абсолютно, все течение Вселенной, все развитие, все в нас протекает, все. И человек это не может схватить, ухватить за чем-то, что-то остановить для своей души. И вот помощь духовной науке в этом отношении. Удивительный дар человечеству был дан, разумеется, духовной наукой. И поэтому, когда доктор говорит, что Христос является врачевателем душевных качеств, конкретно переводит, врачеватель открывает наши уши, мы начинаем слышать не только земную музыку, земно-небесную музыку, но и чисто небесную музыку. Утончает наш слух, наши глаза и так далее. Все это утончается благодаря врачевателю именно души. Но мы всегда ставим вопрос через, уже более конкретно, через духовное. Почему? Потому что это мы должны развиться, да, развиться, да? Христос к нам-то приближается, но Он приносит все богатство Вселенной. А как мы выстоим перед этим? Что мы преподносим? Единственное, что у нас наши старания, дорогие мои, наша активность. И мы должны чувствовать жажду познать истину. Это, опять-таки, общество. Жажду познать музыку, космическую музыку, космическую звезду, вообще красоту как таковую. Нравственно-моральную красоту. В этом и основная задача святого Михаила. Михаил пробуждает волю в нас, пробуждает мудрость в нас, пробуждает чувство прекрасного. И мы когда созерцаем не только эфирные цели, через эфирные цели, эфирный космос, но мы созерцаем через астральное тело, мы созерцаем, дорогие мои, как живет вторая иерархия. Что он приносит нам? Вторая иерархия через астральное тело приносит нам нашу доземную жизнь, наши инкарнации, что там мы переживали, как мы переживали. А это, дорогие мои, очень огромное богатство, потому что мы все воспринимали, весь божественный мир через инстинктивную жизнь. Теперь это все переливается в сознательное течение. Это происходит, ну, без нашего содействия, потому что это правление, это великое правление как и в духовой эпохе, так и Спасителя. И Утешитель переводит весь наш опыт до земной жизни, как сколько жизней мы прошли, да, и между жизнями в духовных мирах, что мы воспринимаем, все это переносится, дорогие мои, постепенно переносится, переливается и собирается в душе, создается великий стимул. Мы должны иметь огромную надежду. То, что сейчас близко стоящий к нам человек не интересуется этим, Вы должны подождать, потому что все богатство прошлое постепенно перечеканивается, постепенно переходит, переливается все. И мы должны подождать 2-3 инкарнации, и люди также будут жаждать познавать истину, как и мы сейчас стремимся. А мы идем дальше, потому что никто не стоит на месте. Но мы должны осознавать, мы неспроста жили до эпохи сознательности, до души сознательности, я хотел сказать. Душа рассудочная, душа ощущающая, это же все вне сознания происходило. Но то, что там происходило, сейчас это постепенно переливается в нашу жизнь, в нашу сознательную жизнь. Некоторые чуть быстрее пробуждаются, а некоторым нужно еще несколько инкарнаций. Ну, мы еще немного так, немного добавим. Несколько пилюль страданий нужно, чтобы душа пробудилась, окончательно отряхнула бы все земное. Мы точно должны знать, дорогие мои, это очень важно, и доктор особенно сильно подчеркивает. Земное сознание приносит человеку только разрушение. Это огромная операция для душевной жизни. Если мы сознаем, что земные ценности, земная инерция, земная жизнь, от с утра до вечера, вся эта жизнь только разрушает человека. Никакого строения, никакого восстановления не происходит. Только эксплуатация физического тела, эксплуатация наших душевных ресурсов и больше ничего. Когда мы так подходим к дневной жизни, мы ищем выход. Мы начинаем думать, а что, а как восстановить все это? Как удержаться? Как прибавить что-то, нечто вечное? Ну, уже элементарно. Тогда мы должны подойти к симфониям Бетховена, к Шуберту, Шопену, Вагнеру и так далее, и так далее. Тогда мы что-то вкладываем в душе из вечности. А новое, нечто совершенно новое, доктор подчеркивает, с 20-го столетия образуется, то есть дается возможность нового посвящения. Новое посвящение не сразу строится. Вот то, что мы познаем из духовной науки, и благодаря духовной науке мы начинаем воспринимать мир прекрасного, вот это приближает нас к новому посвящению. Мы из духовной науки можем сказать, а что такое новое посвящение? Это есть совершенно новое восприятие Христа. Видите, какое сложное понятие. Нетрадиционное, не физическое восприятие Иисуса, не духовное восприятие Христа, нет. Новое, совершенно новое восприятие Христа. И мы уже сказали, и в прошлый раз, и сейчас подчеркиваем более так сильно, новое восприятие Христа – это восприятие из свободы. А свободу достигнуть колоссально трудно. Мы должны освободиться от обывательского созерцания, зрения, от слышания. Все это связано, зациклено к дневным ценностям. Земное сознание мы должны почувствовать как нечто проходящее, в движении, а не застывшее, как сейчас находится почти у большинства людей. Потому что Ариман окаменел сознание, дневное сознание, говорит, внушает нам, вот это есть единственная реальность. Это не течет. Со временем это не убирается, а это вечно живет в душе человека. Это великое наваждение, которое носит душа человека, и от этого надо нам постепенно освободиться. Как, дорогие мои, невозможно. Невозможно непосредственно бороться с Ариманом. Это глупо. И с Люцифером. Это очень глупо. Они космические существа. Они носители космической мудрости. Пока мы что-то осознаем, они уже заранее знают эту мудрость. Но чего они не знают, дорогие мои? Они не знают ни капли, не знают, что такое свобода. Как только мы достигаем свободы, как только раскрывается в нашем сознании что-то из 8.32, это они не понимают. Люцифер, понимаете, носитель мудрости, не знает, что такое свобода. Ариман глубоко закрывает глаза на это. Никакой свободы. Как это нам преподносится, дорогие мои? Это преподносится мировоззренчески. Причем одну часть мы уже очень сильно прошли, глубоко. Пережили это божественная детерминация, божественная мудрость, божественная необходимость, в котором мы сейчас тоже живем. Полностью освободиться от божественной мудрости – это неправильно. Просто мы должны привести его в равновесие. А с другой стороны, чисто научное ариманическое мировоззрение насаждает в нашем сознании, что самое значительное, что все подвержено причинам и следствиям. Это тоже реальность. И человек привыкает к этому. Значит, человек должен освободиться от божественной необходимости и от физической необходимости. То есть, вернее, физической последовательности. Причина-следствие. От этого освободиться, это очень трудно. Когда мы сознаем, какие трудности мы должны преодолеть, тогда мы правильно подходим к проблемам. Вернее, душа чувствует это. Вот то, что мы это сказали, и это входит в нашу душу, уже душа там начинает работать, постепенно происходит колоссальная операция освобождения. И со временем оказывается, что мы эту мысль уже хорошо понимаем, ясно для нас. И это потому, что внутри работала эта мысль. Мы глубоко должны верить, что каждая мысль имеет божественно-творческую силу. Мы услышали, потом она работает. И через год, через два, через 10 лет дает свои плоды. И мы начинаем более ясно осознавать то, что нам было очень трудно понять. Я думаю, что эту мысль вы хорошо поймете, потому что это очень значительно. Ничего не пропадает, и постепенно мы приближаемся именно к постижению истины. Познать истину нужно время. Время одной жизни, время трех и так далее. Да? Но самое значительное мы должны хорошо знать. Значит, наступает новая наука посвящения. Древняя наука посвящения – это уже пройденный этап. Древняя наука посвящения говорила нам о том, что мы носители божественной мудрости, но не дает капли свободы. Это большая тайна, дорогие мои. Что такое свобода? Мы ставим вопрос сюда, чтобы прояснить для нас. Свобода от чего и ради чего? Если мы не можем ответить на эти вопросы, то это свобода пустое слово, пустой звон. От чего мы должны освободиться? К чему мы должны подойти? Мы должны возойти в божественную свободу. То есть стать божественными существами и сохранить полную свободу. Огромная трудность. Огромная задача перед человеком стоит. И почему, дорогие мои, мы это должны очень-очень ясно представить себе. Мы имеем нервную систему, имеем головную систему, значит, мы имеем божественную мудрость. Это детерминирует нас. Это не дает ни капли свободы. Значит, когда мы носим в себе нервную систему, головную систему, тем самым мы не можем освободиться от всего этого. А наша волевая часть – это совершенно другая закономерность, которая в зачаточном состоянии. Но эту закономерность тоже мы носим в себе. Это система крови, система обмена веществ. Они имеют свою философию, так сказать, свою психологию, свое мировоззрение. И между двумя этими мировоззрениями человек должен выбраться и найти свободу. Колоссально трудно, дорогие мои. Днем человек абсолютно живет между двумя великими закономерностями. Закономерностями головы, нервной системы и закономерностями обмена веществ и крови. Это духовная наука. Это то, что раскрывается из духовной науки, это тайна, это оккультизм, это эзотерическое учение. Человек внешне, когда подходит к человеку, ну что, голова, грудная система и система обмен веществ и так далее. И человек не сознает, что вот все это имеет свое мировоззрение, свое воздействие на сознание человека. Поэтому доктор говорит, что действует на сознание человека? На сознание человека действует очень сильно голова и нервная система. Там абсолютно заложена вся закономерность всех наших прошлых инкарнаций земной и небесной жизни. В этой закономерности мы живем. Как нам освободиться от этого, если мы хотим принять новую весть от Спасителя? Очень трудно. Я хочу поставить просто проблему. А с другой стороны, наша волевая часть, она же вообще спит в нас, как мы знаем из духовного. А что значит, что спит в нас? Наша воля полностью погружена в вечности. Воля – носитель вечности в нас. Если мы сознаем что-либо из волевой жизни, мы пробудили вечность в нас. А вечность полностью спит в нашем сознании. И тем труднее нам осознать и привнести в свободную стихию. Как мы должны войти в свободу, если мы не будем сознавать? И для этого, посмотрите, как глубоко заложено, дорогие мои. Просто очень интересно, удивительно. Поэтому в Евангелии, как идеи, как зачаточные идеи, даже зачаточные идеи, подается нам вся эволюция нашей жизни, пока мы доберемся до свободы. И потом говорится, что станьте свободными. 8.32 освобождает нас, делает человека свободным. Дела, которые я творю, это все потом добавляется. Но в основе, уже в первой же главе Евангелия от Иоанна, говорится, суммарно говорится, вся драма нашей жизни. Подразумеваю. Крещение Святым Духом и огнем. Крещение Святым Духом освобождает нас от божественной детерминации, от божественной обусловленности. Крещение Святым Духом – это значит освободить нервную систему и головную систему от закономерностей, от божественной закономерностей. Это крещение Святым Духом. И крещение огнем, вы уже хорошо, надеюсь, понимаете, крещение огнем, то есть освобождение крови, то, что горит в нас. И обмен веществ, то есть конечности. Там заложено божественное будущее. Но, опять-таки, не дает нам ни капли свободы. Между двумя океанами проходит в середине состояние сознания свободы. Мы, с одной стороны, говорим о свободе, это очень легко сказать. А сейчас вот колоссальная космическая трудность перед нами стоит. Крещение Святым Духом и огнем, оказывается, освободить нас, осознать нервную систему, осознать головную систему, как они происходят из прошлых земных жизней, из прошлых духовных жизней, и система огня. Система обмен веществ, вся материализация в нас, то, что происходит, отсюда освободится, когда мы приносим крещение огнем. Это все мы должны внести через импульс Спасителя, через импульс Святого Духа, и тем более Утешитель именно способствует, чтобы мы имели бы крещение, сами имели бы возможность крещения. Если перевести на язык 20-21 столетия, то мы скажем, познавая истину, освобождаем нервную систему, освобождаем головную систему, верхнюю систему и освобождаем потом нижнюю систему. А тем более, дорогие мои, с 20-го столетия человек уже живет в конечностях. Человек живет в инстинктивной жизни. Не головная жизнь диктует человеку, нет. Вся инстинктивная жизнь – это есть жизнь власти. Жизнь богатства, жизнь власти, золото. Люди гибнут за металл, да? Человек уже не живет в божественной детерминации. Этим не живет человек. Тело не живет мудростью, не живет небесной мудростью. И ему совершенно не нужно божественная закономерность. 10 заповедей уже не принимает человек. Голова не присутствует в сегодняшней жизни, в сознании человека. Сейчас присутствует только живот и вся эта нижняя часть. И это большая трудность для сознания. Поэтому духовная наука проходит в середине, познает их верхнюю часть, познает нижнюю часть и освобождает человека постепенно и приводит к божественному. Это очень трудная задача человека. Мы все время видим, что без духовной науки нам никак не разобраться, никак не освободиться. А вернее привести в равновесие. Да? Если мы приносим в равновесие, тогда мы именно и высвобождаемся от этого. Религиозное сознание – это божественная закономерность. Это голова и нервная система. Когда человек живет на земле, он приносит всю небесную жизнь в нервной системе, в головной системе, как мы сказали, да? От этого надо освободиться, то есть привести в равновесие. А человек, тем более, сейчас живет, простите, нижними конечностями и кровь, огонь крови. Это доминирует над сегодняшним человеком. Интеллектуальная жизнь, как будто это интеллигент, ничего подобного. Люди бизнеса, они разукрашивают слово «бизнес». А в сущности это очень... Ну, там раньше была торговля. Ну, человек торгует и живет. И... А сейчас заменили это слово, чтобы как бы разукрасить. Человек бизнеса, то есть человек нижней части. Из духовной науки так это все и смотрится. Освободить от этого невозможно. Вот когда человек увлекается музыкой, живописью, он освобождается от нижней части. Он живет верхними своими частями. Нервная система, головная система. Потому что в головной системе человек помнит себя в доземной жизни. Подсознательно. Сознательно не имеет значения. Потом он восхищается и вместе с тем освобождается от нижней части. А сейчас все человечество живет нижними частями. Потому и абсолютная дезориентация в морали, в прекрасном и в добре, разумеется. Как это все привести в равновесие? Только познавая именно реальное состояние человека, мы должны на человека смотреть целиком, полностью. Почему антропософия занимается человеком? Когда ты осознаешь все строение человека, ты можешь уже разобраться, как привести все это в равновесие. Очень трудно, дорогие мои, потому что это зависит от 8.32. Поэтому мы должны очень-очень серьезно изучать духовную науку, потому что каждый слой освобождается. Освобождается, вот прочли одну лекцию, вторую, в человеческом внутреннем сознании происходит процесс освобождения. Тем более, когда доктор говорит, что после смерти, дорогие мои, человек, просматривая свою прожитую жизнь, часть за частью, да, начиная с последних дней, заканчивая с первых дней, это все как бы процесс проходит, человек постепенно и освобождается. Полностью освобождается от земной жизни, чтобы возойти ему в жизнь Девахана. Вторая иерархия. Человек абсолютно живет в добре. Абсолютно живет в мире прекрасном. И подготавливается, чтобы сознание возошло бы в первую иерархию. Первая иерархия – это абсолютно чисто моральная жизнь. И человеку надо очень сильно подготовиться. Поэтому абсолютно освобождаться от земной жизни, от земной инкарнации. Человек чисто божественным сознанием поднимается в первую иерархию, чтобы постепенно приготовиться к видению Святого Духа. И то, что человек на земле интересуется духовной наукой, значит, там, в кульминации, он открыл глаза хотя бы на секунду, хотя бы на 3 секунды. Это впечатление – залог того, что на земле он будет интересоваться именно тем, что он увидел в кульминации своей посмертной жизни. Так что все это очень серьезно, дорогие мои, потому что мы должны присоединить к земной жизни нашу духовную жизнь. Поэтому доктор так обильно, так очень широко рассказывает нам о том, как душа живет после смерти. Это все наша биография. Это мы сами, это наша жизнь. Такая же интенсивная жизнь, такая же интересная, такая же значительная, как земная жизнь. То, что мы на земле проходим, это одна часть. А другую часть должны очень хорошо знать, чтобы нам потом разобраться. Почему люди проходят и приходят так, что ничего не приносят? Вот видите, как значительно, чтобы мы точно знали, что происходит в духовных мирах. Во второй иерархии мы видим все наши прошлые земные жизни. Это все откладывается в душе. И когда мы приносим эту тенденцию, мы подсознательно стремимся к миру прекрасному. Мы подсознательно хотим познать мудрость. И этим и разъясняется, дорогие, те люди, которые не интересуются, и интересуются только земной жизнью, это говорит только о том, что во второй иерархии они глубоко спали. И ничего не смогли, никакого опыта они не имеют в духовных мирах. Потому что они в сонном состоянии прошли всю небесную жизнь. Человек должен познать, дорогие мои, что он есть универсальное существо. Он есть микрокосмос. Что в нем, в человеке заложена вся мудрость, вся красота. И, разумеется, вся вечность. Вы имеете представление, вечность живет в нас, и человек это не воспринимает. Почему не воспринимает? Мы должны очень хорошо, точно поставить вопрос. Не принимает только потому, что он не имеет опыта в духовных мирах. Как мы жили в духовных мирах, так и живем на земле. Там были слепыми, и здесь не интересуются ничем вечным. Но очень много принимали от Аримана Люцифера. Обратите внимание, почему человек с утра до вечера живет только земными ценностями, то есть ценностями Люцифера Аримана? В духовных мирах больше никакого опыта не имел. Почему мы занимаемся вечностью, интересуемся вечностью? Потому что в духовных мирах что-то открылось для нас, для нашего сознания из духовного мира. Вот и приносим интерес к этому. Сколько ни говорите вашим близким, знакомым, ничего не хотят принять. А разве не было так, да? Когда я пришел к вам, 30-40 человек слушал наши лекции, потом постепенно отошли. Куда они уходят? Куда? Люциферу Алиману. Эзотерика неумолима, дорогие мои. Эзотерика, с одной стороны, возвышена, но, с другой стороны, очень ясно раскрывает нам глаза и наше сознание реальности. Дорогие мои, нет никакой реальности, кроме Люцифера, Аримана и Божественного. Ты занимаешься или Божественным, или Люциферским, или Ариманским. Все, больше нет альтернатив никакой. Ты не хочешь истину. Значит, ты хочешь жить во зле, в неправде, в несправедливости. Нет других вариантов никаких. Поэтому занятие духовной наукой – это пока для избранных. Но потом постепенно расширится круг, разумеется. Но не так очень сильно. Все же малая куча останется, как Апокалипсис нам говорит это. Поэтому мы хорошо сознаем, что у человека есть физическое тело, эфирное тело, астральное и носитель «я» божественного, да? Что это значит? Я к чему это напоминаю вам? Физическое тело занято только физическими ценностями. Здесь господствует только Люцифер Альман. Все! Ты ничем не интересуешься, кроме дневной жизни. Ты интересуешься миром Люцифера и Альмана. Мы не должны это знать. А кто должен знать, если мы это не знаем? Эфирное тело. Эфирное тело носит всю мудрость, все откровение, дорогие, вот именно откровение. Все откровение в нас заложено. Благодаря эфирному телу. В эфирном теле имеет отражение, то есть откровение всего небесного, земного, вокруг земли, что происходит. Все это находится в эфирном теле. Поэтому это тело, образное тело, говорит доктор, и тело мудрости. Астральное тело – это уже тело вечности. И тем более божественное «Я» в нас. Но зачем я это повторил? Чтобы мы очень хорошо знали, дорогие мои. Импульс Христа укрепляет наше божественное сознание. То есть эфирное, астральное «Я», то, что у нас есть чисто божественное, неземного происхождения, это усиливается импульсом Спасителя. В нас укрепляется наше божественное «Я», то есть доходит до сознания. Не мимо, как для неверующих, а божественное «Я» укрепляется в нашем сознании. Благодаря, разумеется, импульсу Спасителя. И это принципиально значительно. Иначе мы говорим о небесной иерархии, о второй иерархии, все это проходит мимо нас. Божественное сознание в нас укрепляется, растет и схватывает. И благодаря этому мы именно становимся мудрее, благороднее, прекраснее. Дорогие мои, давайте прямо скажем так. Человек, который не принимает духовную науку, не принимает божественную весть, он становится постепенно злым во всех направлениях. Земное – это есть мир приходящего. Но оно, то, что оно приходящее, оно не удовлетворяет никого. Земные ценности никогда никого не удовлетворяли и не будут удовлетворять. Отсюда недовольство. А недовольство потом переходит в мировоззрение. Отсюда и депрессия, и меланхолия. Ничего не имеет значения. Все пусто. Вот эту пустоту и внедряет ариманическое существо. Почему? Потому что мы не схватываем вечные идеи. А как только мы одну вечную идею услышали или прочли, у нас загорается великий свет. Простите, ну и что, что пока человек этот свет, божественный свет, не видит? Но напоминаю вам, дорогие мои, не нужно вам напоминать, но все же к слову хочу сказать. Мы раз являемся микрокосмосом, мы носители всего космоса, то, что и существует, свет, космический свет, все это в нас находится. Все космическое сияние находится в нас. В конце концов, до каких пор мы должны говорить о будущем? И этот свет постепенно вкрапливается в наше сознание, разумеется, благодаря духовной науке. Поэтому так важно изучать духовную науку, пропускать в душе свет Святого Духа. Как заканчивается 13 глава Евангелия от Матфея? Солнце сияет в каждой душе человека. Вот этот свет и есть свет мудрости, свет Святого Духа, свет истины. Пока человек не видит. Уверяю вас, дорогие мои, пока человек не видит, но что происходит реально? Реально происходит то, что когда вы прошли одну лекцию, мощный свет входит в душу и остается. Никуда не уходит. Душа вечная, душа схватывает этот свет и носит этот свет. Постепенно доводит его до сознания. Поэтому надо быть усидчивым. Надо читать все время, усиливать этот свет. Пожалуйста, дорогие, это еще не только слова духовной науки, но это Евангелие тоже говорит. Воссияют люди, как солнце сияет. Благодаря чему? Благодаря свету истины. Истина освещает, а не истина и носит тьму в душе. И потом отрывает часть души, об этом мы говорили. В этом проявляется и наша вера, дорогие мои. Это слова будущего. Но пройдя уже одну земную жизнь, вторую, и приобретая мудрость духовной науки, постепенно свет, как собственный родник в душе, дает свое, о себе знать. Развивается этот свет, увеличивается, усиливается, и действительно душа сияет так же, как в Евангелии сказано. Поэтому самое важное, это то, что мы всегда читали в духовной науке, это самое значительное, дорогие мои, не отрываясь, не пропускайте ни один день. Хотя бы одну лекцию, хотя бы, даже как доктор говорит, хотя бы три строчки из духовной, из одной лекции прочли. Ну что нужно? Три строчки прочесть и все. Ну, это же элементарно. Человек и этого не делает, к сожалению. Пропускает день, неделю, месяц, а то и год. Как у нас, так и везде. Я хочу сказать, что я не хочу просто стимулировать и от того, что вот какие там потом сходы, какие итоги происходят. Но это действительно все же надо сказать об этом, что когда мы читаем духовную науку, непременно приходит время, когда это переходит в сияние. Мысль не существует, просто мысль. Абстракция. Это люди науки говорят, что вот мысль, абстракция и все, вообще абстракция, вообще все. Они тоже абстракции. На Земле все абстракции. Кто это говорит, дорогие мои, это же ариманическое внушение. Вы должны ясно, очень четко понимать. Каждая мысль сияет. Каждая мысль имеет свою силу. Эта сила проходит, проходит душе и доходит до сознания. И мы должны дорасти, простите за такие амбициозные слова, но мы должны дорасти до сияния нашей души. Это заложено в духовной науке, в науке света, в науке истины, в науке вечности, в науке Святого Духа. Когда мы точно знаем, что мы являемся микрокосмосом, а мы точно знаем это, мы это чувствуем или нет, тогда мы должны знать, если мы микрокосмос, то тысячи и тысячи солнц, они в нас находятся, дорогие мои. Не вне, а в нас заложено все это. И ожидают своего воскресения. Это величайшая перспектива. Это великая надежда для сердца. Когда душа это слышит, внутри радуется. Ну и что, что пока человек это не чувствует? Есть люди, которые это чувствуют, которые стремятся к этому. У нас ярчайшие примеры наших святых, дорогие мои. Всегда я называю первым всегда Серафима Саровского. И Франциска Ассизского особо. И Иоанна Златоуста и так далее, и Свенденбурга. Все они именно это пережили, непосредственно родили в своей душе. Мы глубоко должны верить и через эту веру дойти до сознания. Простите, я всегда так вспоминаю. Маяковский говорит 140 солнц. Так простите, если он 140 солнц воспринимает в духовной науке, 100 тысяч солнц находятся. И больше того. Маяковский, потому и великий поэт, и вообще великие люди, они всегда предвосхищают все эти способности душевной жизни. Посмотрите, какие великие слова у Пушкина. Да? И шестикрылый Серафим. Где это он насчитал? Шесткрылый. Да? Грешный мой язык вырвал. И так далее, и так далее. Да? Это все великие пророки, дорогие мои. Они непосредственно чувствовали всю глубину душевной жизни. Разумеется, кульминация этой Евангелия и духовная наука. Мы должны, с одной стороны, глубоко верить, и потом, с другой стороны, стремиться к реализации всего того, что находится у каждого человека в душе. не 140 солнц, а тысячу тысяч солнц находится в душе. И когда придет время, когда люди будут встречаться, одно солнце встречается с другим солнцем. Вот и такое будет общение солнечных существ. В буквальнейшем смысле. Ты не только носитель солнца, но ты само уже солнце. А что я сказал такое, которое не было в Евангелии? В Евангелии такие слова скажут, что даже у доктора нет этих слов. Но уже идея о том, что человек есть микрокосмос, в будущем становится макрокосмосом. Но я все добавлю, когда ты станешь макрокосмосом, ты будешь смотреть на горизонт и будешь чувствовать, что ты опять микрокосмос. Когда будешь смотреть в прошлое, ты уже макрокосмическое солнце. А когда будешь смотреть вперед, ты опять микрокосмическое солнце. Вечное становление, дорогие мои. Приобщение к вечности. Ни одно мировоззрение до сих пор не говорило о достоинстве человека, кроме Евангелия. Но Евангелие зачатком находится, а реализация этих слов только в духовной науке находится. Мы должны почувствовать, дорогие мои, это очень важно, что ты есть микрокосмос. Конкретно. Все, то, что видит глаза, то, что не видит глаза, все эти 100 тысяч солнц и так далее, и звезды, вот это все в тебе находится. Это нужно человеку. Знаете почему? Потому что каждый день Ариман внушает тебе. Ты человек, ты тварь, ты приходящий, ты ничтожество, посмотри на свои недостатки. Да, это правильно. Но это одна сторона. Даже миллионная часть нашей души. А в другом Ариман молчит. Он хорошо знает, но молчит. Это ты должен запомнить то, что он молчит. Это молчание. Это заполняется духовной наукой. Все то, что, как он критикует, как Люцифер Ариман критикует человека, все правда. Но это миллионная часть нашей реальности. А о той части почему не говорит Ариман, что вы солнце, 100 тысяч солнц, вообще все совершенство, весь звездный мир тебе. Почему Ариман это не внушает человеку? И об этом говорит Евангелие. Уже каждому свое. Когда мы это разграничиваем, мы уже эзотерически образованные люди, дорогие мои. А без этого образования нет реальности. Мы разве не упраздняем слова Аримана? Нет. На все то, что Ариман говорит, мы говорим, да, это правильно. Это так. А ты сейчас мне расскажи, пересчитай мои достоинства. Тут он молчит. И Люцифер тоже молчит. Об этом говорит Люцифер. Поэтому мы должны все вместе собрать, дорогие мои. Чтобы была бы у нас, перед нами была бы ясная картина реальности. В этом великая заслуга духовной науки, дорогие мои. Если вы обратите внимание на тех, которые говорят якобы из духовной науки, об этом никто не говорит. Никто не говорит о величии человека. Если мы не будем говорить о величии человека, мы вообще не прикасаемся с антропософией. О, есть у нас здесь, проводятся лекции антропософские. Ни капли антропософии там нету. Ни капли там присутствия утешителя, присутствия святого Михаила. Обивательство на обивательство погоняет друг друга. Самое важное, чтобы мы говорили, достоинство человека, недостатки человека и достоинство человека. Об этом говорит духовная наука. Мы дифференцируем, да, дифференциация происходит у нас. Запомните, вся критика Аримана совершенно верна. Но то, что говорит нам духовная наука, это тоже верно. Вот это вместе соединяем, вместе получается у нас общая картина, что такое человек. Иначе было бы, разумеется, идеализм, оторванный от земной реальности. И еще только земная реальность, арманическая. Человеку очень не хватает того, что говорит нам доктор о человеке. Из Евангелия уже не звучат эти слова. Люди уже ничего не могут читать Евангелие. Они, когда читают, это проходит мимо их сознания, потому что закрепить, укрепить и схватить эти мысли уже не происходит. Потому что человек отошел от эпохи Евангелия. От эпохи инспирации Евангелия уже закончен. Потом человек читает Евангелие, ничего не понимает, ничего не принимает. Духовная наука обращает внимание на слово Евангелие и вообще, кто есть человек. Я хочу подытожить. Все то, что внушает Люцифер, правильно. Все то, что говорит Ариман, правильно. Но это миллионная часть того, что есть в человеке. Ариман нам никогда не скажет, что весь звездный мир и все совершенство небес находится в человеке. Это никогда не скажет он. Потому он называет это духом лжи. Люцифер, вы знаете хорошо, Люцифер говорит, не нужен тебе земля, ты и так мудр, ты и так ангел, ты и так святой. Но Люцифер нам не говорит, ты должен любить Христа бесконечно. Он говорит, люби меня, Люцифер говорит, то есть люби себя. Да, так что, когда мы это все разграничиваем, мы уже понимаем, какие задачи стоят перед нами. И где правда? Все это зависит от того, правильно ли принимаем мы духовную науку. Очень многие люди читают духовную науку, антропософию, но не выносят того, что есть самое главное. Самое главное – обожествление «я» человека. Христос – это «я», божественное «я» человека. Весь небесный мир – находится в человеке. Вся небесная ярость, все ангелы, все архангелы, все серафимы, человек концентрирован. И это происходит, удивительно, да, духовная наука? Это происходит каждую ночь. Каждую ночь мы восходим в первой иерархии, второй, а вернее сказать так, третья иерархия прилетает к нам, вторая иерархия прилетает, и через вторую иерархию прилетает к нам первая иерархия. Духовная наука дает нам силу осознать все эти моменты нашей ночной жизни. Перевести всю ночную жизнь в дневную жизнь. Нет ничего тайного, что не стало бы явным. Вот, пожалуйста, вам проблема. Поэтому очень коротко говоря, как Евангелие нам говорит, когда коротко говорится нам, это нам говорится из Евангелия. А в обширном аспекте дается, разумеется, из духовной науки. Что имеем в виду? То, что мы носители всей небесной иерархии, всей божественной жизни в голове и в нервной системе, в груди. Все. А потом идет земная жизнь, земные ценности и будущее. Все это мы должны раскрыть. Как, дорогие мои, вот каким образом мы должны раскрыть, что находится в голове, что находится в нервной системе. В нервной системе живут ангелы, архангелы, серафимы, престолы. Все это живет в нервной системе. Когда мы, как мы подойдем к этому? Без эзотерики, без духовной науки, это же вообще невозможно. Это вы прекрасно понимаете. Это понимает каждый человек. Поэтому человек есть объект величайшего познания. Потому антропос София. Мы же не изучаем каких-то пришельцев. Мы изучаем человека. А изучая человека, изучаем весь макрокосмос. Всю небесную иерархию изучаем. Величие человека в Евангелии, величие человека в антропософии. Одно и то же. И это все ради того, чтобы мы из мудрости постепенно пришли бы к любви. Из мудрости. Без мудрости мы не сможем любить ангела, архангела и так далее. Начинается общение с ангелами. Будут прилетать ангелы в нашем сознании, в ночном сознании, а потом они перейдут и в дневное сознание. Одно дело, когда мы мировоззренчески говорим о человеке, что это микрокосмос, а другое дело, когда просвечивается реальность. И этот свет дает нам возможность осознавать полностью, что человек действует, это удивительное, богатейшее существо, душа человека. Душа человека – носитель всей мудрости, это эфирная стихия. Все любви – это астральная стихия. Все бесконечности – это первая иерархия. И это все в человеке, и ожидают нас. Все небесные существа ожидают, когда мы достучимся до них. Да. В основном то, что я хотел вам сказать на сегодня, более-менее, с одной стороны, расшатать земное сознание, чтобы пропустить свет Духа. И осознать, что человек – это чистейшее божественное существо. И носитель немного тьмы. Немного тьмы. От этой тьмы надо освободиться. Ариман говорит, не существует света, есть только тьма. А мы говорим, тьма есть. Но 1%. 99% – это свет небесных существ. Ариман говорит, а пойди познай, ну… Посмотри, как трудно это все познавать. Мы каждый день боремся с Ариманом, с Люцифером. Эта борьба проявляется в беседе, в диалоге, в споре. И мы должны победить этот спор. Ариман говорит, посмотри, ты не видишь ангела, значит, его не существует. Что ты скажешь ему? А, то, что ты чувствуешь, это фантазия. А ну… Что ты скажешь против этого? Ты веришь в Бога, это же фантазия. А когда ты говоришь, что я видел Бога, это галлюцинация. Что сделать с этим? Да. Потому что именно мир, этот, сфера галлюцинации и сфера мечтаний, это мы прошли. В этом Ариман прав, дорогие мои. Для многих людей ангел не существует, потому что его не видно. А когда, если ты говоришь, что видишь, значит, у тебя галлюцинации. А что доктор говорит? Галлюцинация – это у вас все. Наоборот. Это вы думаете, что вы днем живете, вы днем спите. А для других людей доктор говорит, вы просто мертвые, даже не спите. Так что мы платим тем же монетами. Они говорят, что у нас есть галлюцинация. Мы говорим, у вас есть галлюцинация. А вот придет время, когда действительно раскроется галлюцинация у всех неверующих людей, у всех, которые не воспитали свою душу в истине. У них начинается огромная галлюцинация, который будет сопровождаться непременно меланхолией, депрессией. Самоубийством будут заниматься. Очень многие в Европе самоубийством занимаются. Молодые особенно. Сплошь и рядом. Все, эти все, которые… Ну, насилие-то с другой стороны. И в России тоже очень многие из насильственной смерти уходят. Но поголовно. Депрессия войдет как ураган. И только в духовной науке укрепший свою душу выстоит. Этот ураган и на нас тоже пойдет. Но для нас это будет уже как испытание. Духовная наука – это опора души в Духе Христа. И блажен, кто это понимает. Блажен, кто это принимает, не только понимает. Потому что принять, значит, инстинктивно ты уже чувствуешь. Идешь навстречу этому. Михаил – это же сила колоссальная. Эпоха Михаила, значит, в нашем сознании входит железо. В основном эпоха Михаила – это эпоха силы, противостояния злу, но сознательно. Сознательно что значит? Принять. Мы принимаем Аримана и Люцифера, но в свои места расставляем и дорогу даем духовному солнцу. Моральное солнце в нас, сокровенная любовь в нас. Это космическая сила в нас, дорогие мои. И должно прийти время, когда душа должна откликнуться это. Моральное солнце Вселенной мы должны уже почувствовать, что близко уже, совсем близко. Сокровенная любовь Христа приближается к нашей душе. Доктор с одной стороны говорит, из сердца поднимается в сознание, а с другой стороны говорит, из космоса приближается, что одно и то же в сущности. Время и пространство здесь не имеет значения. Самое главное, говорит доктор, что моральное солнце Вселенной приближается к нам. Сокровенная любовь Христа раскрывается в сердце нашем. Тогда мы правильно строим нашу душевную жизнь и верим, что действительно моральное солнце некогда взойдет в нас, как наше собственное солнечное сияние. На сегодня закончились.
Спасибо.